Слава Богу! Вы знаете, я очень рад, что Бог как-то так делает, что вкладывает похожие мысли говорящим слово. Правда, у меня как-то это слово, у меня работало 2 недели, у Илюши сегодня вот утром, а я как-то 2 недели носился с этим цыпленком. По милости Божией, вот сегодня буду я говорить. И тема сегодняшнего разговора, она будет «Путь». И в действительности, вот этот наш путь в Боге, он имеет 2 направления. И, может быть, я сегодня буду больше говорить не о взаимоотношениях, а как раз о другой части, о личном возрастании в Боге. Я верю, что у нас могут быть несколько сложные представления о пути за Иисусом Христом, вообще о пути жизни в Боге. Я никого не хочу в этом обвинить или сказать что-то такое, ай-яй-яй. Я понимаю, что человек в Боге растет, если только он в нем родился, и Господь его обязательно доведет до Царства Небесного. Но Он нам повелел говорить, наставлять, учить. И, наверное, вот эти моменты, они также важны, как и то, что Бог в нас производит. Когда люди все-таки слушают Слово и как-то выверяют свой путь. И место первое будет, оно не очень приятным, но оно о многом говорит. Это будут притчи, 14 глава. 12 стих, известное место. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вы знаете, премудрость Божия тут вот, она велика. И Господь говорит, что конец путей, которые кажутся человеку прямыми – это путь к смерти. То есть еще не сама смерть. И здесь слово очень ясно разделяет, что есть пути, которые прямые, а есть пути, которые кажутся прямыми. И вот если человек в действительности думает, что он на прямом пути, но на нем не находится, он становится на путь, который приведет его к смерти. То есть все-таки есть еще какое-то время у человека, который будет идти по пути к смерти. И я хотел бы сегодня вот как-то, может быть, предупредить детей Божьих вот в этом смысле, что очень важно верующему человеку выверять, действительно ли путь, на котором я стою, он ведет меня к жизни. Он ведет меня туда, где я встречу Господа. Или я, может быть, обманываю себя, или обманываюсь. В конце концов, это не важно. Или я искренне заблуждаюсь, или я лукавлю. Так или иначе, этот путь приведет человека на путь, который не приведет его к Богу, или на путь смерти. Я понимаю, что вот в этом всем разговоре о пути невозможно охватить сразу всего, потому что в этом пути есть различные какие-то темы. Но я попробую как-то сказать в общем. И, может быть, потом Бог еще даст мне как-то говорить о разных путях или о разных сторонах этого пути, потому что они все обязательно важны. Исаия в 35 главе, 8 стихе, говорит так: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Вы знаете, здесь говорится о большой дороге. Хотя мы из Нового Завета, я буду читать это место, знаем о каком-то таком узком пути, по какой-то такой тернистой, небольшой тропинке, по которому должно человеку идти. Но здесь почему-то эта дорога названа большой, большая дорога. И вот по этой дороге будет путь, который назовется путем святым. Вы знаете, здесь очень интересные вещи сказаны, потому что здесь дорога и путь, это не одно и то же. Обратили внимание? Будет большая дорога, а вот путь по этой дороге, это что-то здесь другое. И вот это так на самом деле. Потому что для человека часто понимание пути – это представление дороги. И я думаю, что сегодня у нас могут быть такие мысли, что мы себе видим некоторую дорогу, которая ведет нас в Царство Небесное. И, наверное, каждый на ней представляет себе какие-то определенные вещи, определенные остановки, определенные встречи. И вот он представляет, что вот она, эта дорога, вот куда-то ведет. И я боюсь, что вот понимание пути бывает каким-то очень таким маленьким. То есть у нас в большей степени есть понимание вот большой там надежды, Царство Небесное. Ну, нам что-то Бог приоткрыл об этом в Откровении, что вот там будет вот так, прекрасный город Иерусалим. Мы как-то его видим по Писанию. Мы ясно понимаем, что Бог вот нам открыл глаза, открылся нам Господом и Спасителем. И вот теперь наша жизнь, она как бы будет вот здесь на земле вот такой. Мы в церковь ходим, работаем, имеем общение с верующими людьми, проходим какие-то трудности. И вот это как бы все. Это как бы все. Но я именно хочу сказать сегодня больше о пути, который есть внутри человека. О том пути, который человек проходит в своей внутренности. О том пути, который человек, обращаясь от человека невозрожденного, то есть, будучи непокорным Богу, будучи грешником, будучи пребывающим в смерти, проходит во внутренности своей этот путь вместе с Богом, преображаясь, и становлясь все более и более похожим на того, на которого смотрит, с кем общается, я имею в виду Господа. То есть преображается вот в этот славный образ Господа Иисуса Христа. И вот эту сторону пути, я боюсь, что мы не в достаточной мере видим и не в достаточной мере обращаем на нее внимание. Хотя очень важно общение, все важно, братья и сестры, нас все строит, и мы строим друг друга. И максимально то, что нас, конечно же, строит, это вот этот наш путь с Богом, в близости, в единении. Вот это вот осознание того, что я Божье дитё, что теперь моя семья – это Бог в первую очередь, дети Божии, Дух Святой. Божье Слово, потому что оно живое, это Господь Иисус Христос, это Слово Божье. Я теперь в этой семье, я теперь больше живу интересами и целями вот этой семьи моей, новой семьи. Вот вижу ли я вот такой вот путь, что моя жизнь, она будет вот таким вот образом двигаться. То есть это да, это дорога, но по этой дороге мы идем. Мы идем все вместе по этой дороге. Написано, что нечестивые вообще на ней ходить не смогут. Почему? Да потому что у нечестивого, у него даже и помыслов подобных не существует. Чтобы, идя по этой дороге, его внутренняя жизнь, эта жизнь вместе с Богом преображалась, менялась, и он больше и больше становился похожим на Господа. Эти пути, они должны каким-то быть образом поняты. Человек должен это увидеть, познать, потому что во всякой дороге, во всяком пути есть ее конец. То есть она чем-то оканчивается. Мы когда-то жили в бывшем СНГ, и те, у кого возник в разуме какое-то представление о лучшей жизни в Израиле, я не знаю, кто сюда приехал исключительно по каким-то религиозным мотивам, Я уверовал буквально за год до выезда сюда, был молодой верующий. В моей голове не было и в моем сердце не было таких горячих желаний тут прямо вот приехать, служить Богу на обетованной земле. У меня было все более прозаично. Я как-то понимал из тех писем, которые мне писали родственники, что здесь как-то получше. И я сюда ехал в надежде, что моей семье здесь будет получше жить. То есть по-простому, несмотря на то, что я уже уверовал, христианин, я был еще очень плотской. То есть меня интересовало, что мои дети будут есть тут каждый день бананы, потому что там мы могли купить один банан и потом, высушив шкурку, его долго на него смотреть. А здесь это может быть, будет часто. Тут много, значит, всего. Вот, у меня будет лучшее жилье и так далее, и так далее. То есть все было довольно просто и ясно. И, конечно же, я понимал, что я теперь верующий человек. И как всякий плотской маленький ребенок, вот, он что думает, глядя на своего папу? Я просто вспоминаю, когда мы вот жили в семье, я смотрел на папу, и мне всегда думалось, что у моего папы есть какие-то всегда тайные кладовые, он мне всего не открывает. На самом деле мы, ну как, жили по-человечески так, ну неплохо финансово, но я почему-то всегда думал, что у папы есть намного больше, но он почему-то никак не хочет мне это, об этом рассказать, и вот, и дать мне чего-то еще больше, чем вот у него есть, он что-то прячет. Вот, и поэтому, наверное, и в нашем духовном детстве мы также смотрим на своего небесного Отца. И есть еще таких много проповедей, которые говорят, что вот раз мы дети Божии, нам Бог, значит, изольет на нас вот это, значит, все до избытка, и мы будем, значит, купаться здесь в благословение, значит, вот нам будет по плоти замечательно, мы будем только радоваться. Но потом он постепенно начинает им открывать, что его путь — это еще и путь в нас, вместе с нами в нас, поднять нас, показать каждому из нас себя, чтобы мы увидели его в себе и устремились бы к нему. И здесь начинаются какие-то столкновения, противоречия. Ребенок начинает расти, отец ему начинает рассказывать о своих ценностях, целях. И тут у некоторых детей бунт, потому что хочется еще по плоти. А отец подталкивает и говорит: смотри, у меня вот в жизни такие цели. Ты мой ребенок. Ребенок кричит: не хочу. Я еще хочу по травке скакать, как кузнечик. Ну и прочее, прочее. И вот так, наверное, эти вещи, они происходят в нашей жизни. Но Бог, Он поставляет нас на этот путь. И вот опять же Исаия говорит в 59 главе, 8 стих, следующее. Здесь очень-очень такие серьезные выражения в отношении Израиля. Но вот 8 стих он такой: пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Он говорил тогда об Израиле. Он говорил очень категорично. У Исаии бывают очень категоричные такие пророчества, что просто не знаешь, куда бежать, хочется закопаться под землю и не вылазить оттуда. То есть он говорит, что вообще никто, идущий по ним, не знает мира. Он говорит о путях. То есть есть такие пути, которые люди не знают. То есть они не знают пути мира. Есть такие люди, которые найдут по таким путям, где они не могут узнать этот мир Божий. Они его не знают. Он говорит, что пути этих людей, они искривлены. Никто из людей, которые по этим путям ходят, он не знает мира. Это очень интересная вещь. Это очень интересная вещь в свете того, о чем я сегодня вот пытаюсь сказать. Что на самом деле мы можем идти и в разуме своем просто иметь какое-то маленькое определение или запись. Я верующий человек. Но вот когда я иду, и как раз вот вокруг меня люди различные. И я с ними сталкиваюсь, обстоятельства жизни, катаклизмы там, правительственные какие-то действия там, молоко подорожало, там еще, там, все, что хотите. У нас сегодня здесь вот в этом компьютере находится, и вот здесь в нашей душе масса различных переживаний по этому поводу. То что такое этот путь мира? Что он такое? Откуда он может вообще взяться в человеке, который идет вот по этой пустыне, живя на земле? Потому что действительно это путь испытаний, это пустыня. Образ этого мы в Ветхом Завете видим. Израиль по пустыне шел в обетованную землю. Тогда это была физическая пустыня, сейчас этот мир — это духовная пустыня. Мы движемся, идем по этому пути. Где мне взять этот мир? Только в Господе успокаивается душа моя, говорит псалмопевец. То есть, если он там, значит, будет этот мир, будет этот путь мира. Я буду тем, который будет нести этот мир. В любых обстоятельствах я смогу дать мирный ответ. В любых обстоятельствах я смогу сохранить мир. Но, к глубокому сожалению, есть действительно такая жизнь, когда человек идет по вот этому пути, и он не замечает, что он идет по такому пути, где нет мира. Путь — это не просто дорога. Это не просто день за днем, прожитый нами, потому что путь можно измерять и временем, которое мы живем. Мы двигаемся во времени, правда? День, еще день, это вот все время, это наш путь на земле. Но что там, внутри? Действительно ли там, во внутренности моей, есть то, что называется миром, что я иду путем мира, что я способен сохранять этот мир, что я не вспыхиваю так резко на каждое проявление, которое вокруг меня. То есть, есть ли это? Действительно мой путь, он прямой, или он все-таки не очень прямой? Есть еще одно место, я зачитаю его тоже, что-то о пути. Псалом 118, с 27 по 29 стих. Здесь псалмопевец говорит так. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне». Вот это размышление о пути, оно присутствует практически во всей Библии. Все духовные люди, которые вот писали эту книгу под водительством Божьего Духа, они много говорили и размышляли о пути. И он говорит: «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих». Какое чудесное слово, какая чудесная молитва. Это ведь не просто что-то. Это молитвенный псалом, здесь много обращений к Богу. И он говорит: «Дай мне уразуметь путь Твоих повелений». Оказывается, человек может не разуметь этого пути. Не разуметь, значит, его просто не находить, не нащупывать. Вот я сегодня совершенно не понимаю ничего в электронике, да? Для меня это там малопонятная вообще сфера жизни, что там эти все маленькие всякие эти жучки там, проводки там, что-то они там делают, всякие кругленькие штучки, квадратные, платки. То есть мой разум, он очень далек от этого. Я не разумею, что там происходит с этим разрядом электричества и как он движется, преображаясь в звук, в изображение, в телевизор или еще во что-то. То есть я не разумею этого пути, что там происходит. Оказывается, точно так же человек может не разуметь пути Божьих повелений. Он не понимает этого пути, но он просит. Я верю, что вот верующий человек — это не тот, который знает все про все. Это компьютер знает все про все. В него вложили всю теологию, всю Библию, все, что хотите. Нажми на кнопку, он тебе все расскажет. Но верующий человек — это человек, которому открылось небо, который встал на этот путь. Ему там сложно, но он просит Господа: «Помоги мне. Я хочу понять этот путь Твоих повелений. Я хочу понять, как это двигаться в этом пути, как это ходить под Твоим Словом». И он говорит, удали от меня путь лжи, удали от меня. Я не знаю, может быть, мы в своей гордости и молитв таких не произносим. Кто-то считает себя уже таким возросшим в правде, что у него и такой молитвы нет, удали от меня путь лжи. Но вот у этого человека, который писал этот псалом, была такая потребность. Я верю, что она есть у нас всех, потому что никто не гарантирован, что он тоже может попасть на путь лжи. Он просит Бога, удали. То есть размышление о пути как о движении души моей в свете Бога, вместе с Богом. Важно ли это сегодня для меня? Что для меня есть вопрос важный сегодня в моей жизни? Я просто хочу показать, что это очень важно для каждого из нас. Библия также говорит, что есть путь жизни. Псалом 15, 11 стих. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Ну, в общем, этот псалом, он относится к переживаниям Господа, так сегодня это понимается, во время Его страданий. Но я верю, что это может относиться и к нам. Ты укажешь мне путь жизни. Итак, есть путь, который называется путем жизни. То есть такой путь, на котором человеку хорошо, он находится в жизни. Вы знаете, у нас такая традиционная привычка, как живешь. И на самом деле, я не знаю, огорчает ли это вас, вот такие вопросы, за которыми потом как бы ничего не следует. Спрашивают верующие тоже, ну, звонят друг другу, ну, как живешь? Или на улице, ну, как ты, значит, живешь, поживаешь? И что при этом имеется в виду? И что сразу начинает делать мой разум? И в чем сразу начинает работать моя душа? То есть, когда меня спрашивают, как ты живешь? И вы знаете, я не знаю, у кого что и как работает. Но я думаю, что это может быть сразу наша мысль куда-то побежала в ту комнату, где находятся наши представления, ну, о каких-то достижениях материальных. Она туда побежала, посмотрела там сразу все, моя мысль, ага, диванчики хорошие, телевизорчик хороший, холодильничек работает, зарплата на счет приходит. Вот в эту комнатку я забежал и говорю тому, кто меня спрашивает, да хорошо, нормально живу. Или я побежал в другую, может быть, комнатку там в своей душе, туда, где все-таки что-то касается моего нового человека, возрожденного, и что я там увидел, себя такого праведного, и, или я увидел там себя ищущим Бога. То есть где я, понимаете, это все в нас. Весь этот мир, он в нас. Бог так устроил, что мы не замечаем этого, глубокому сожалению, человек не замечает то, о чем я говорю. Не отслеживает вот этих путей своих внутри себя, вот в этом своем внутреннем доме. И выдает вот эти ответы. И на самом деле вы прекрасно знаете, что Писание говорит, что люди давали такие ответы. Особенно это вот в Откровениях там написано, когда Господь обращается к церквям. Он говорит, ты говоришь, там обогатился, там ты такой, там ты вот такой. Он говорит, да ты ничего вообще не видишь, ты вообще голый, ты вообще слепой. Понимаете, о чем я сегодня хочу сказать, что где вот это вот мое соединение с Богом? Потому что многие из нас представляют соединение с Богом, это как такое единство, когда нам будет вот просто хорошо, как с моим теплым пушистым котом. Но у меня нету кота сегодня дома. Но иногда нам представляется так, вот он такой вот пушистый, мягкий, возле моей ноги, бурчит, греется, и вот мне так на душе приятно, так хорошо, такой мир, успокоение, и мы думаем, что вот и с Богом нам так будет, и мы тоже будем вот так же мурлыкать, сидеть. Нет, Писание так не открывает. Люди, приближающиеся к Богу, они наоборот видят себя темными, нуждающимися в Боге. Люди, которым больше света светит в их душу, они наоборот видят темные уголки своей души. Они еще умоляются пред Богом, они ищут Его святости. Это точно так же, как вот в молодости, когда человек начинает подрастать, он весь такой все знающий, знает, как надо. Наши дети стараются. Я в свое время своим родителям тоже пытался давать правильные, мудрые советы, когда мне было меньше 20. И сегодня, наверное, тоже наши дети нам дают правильные советы, как им кажется, ибо мы отстали там от чего-то в жизни и не так понимаем. Вот. Но чем больше человек растет и растет в Боге, и как-то возрастает в премудрости, то он все больше понимает, что чем больше ему открывается Бог, то он понимает, что он мало знает, что он ничего не знает, что он мало понимает. Да, ему что-то открыто, каждому из нас что-то приоткрыто, но когда мы туда пытаемся куда-то двинуться, в приближении к Богу, мы понимаем, что Бог велик, необъятен для нас, пути Его действительно выше путей наших. Мы не можем этого исследовать, мы очень маленькие, чтобы вместить Божий промысел. То есть, кто я на этом пути? Поэтому мы нуждаемся в Боге. Мы очень нуждаемся в Боге. И чтобы учиться от Него и меняться. И вот этот путь жизни, по которому сегодня Бог приглашает нас идти. Действительно ли каждый свой день я прохожу и могу сказать: Господь, я прошел сегодня, вот я прошел сегодня в пути жизни. Сегодня действительно я могу так сказать, придя вечером к Нему, сказать: да, я жил, да, я наполнялся Тобой, да, через меня было какое-то благословение другим. К глубокому сожалению, бывает, что эти подведения вечерних итогов о прошедшем дне вызывают глубокое сожаление и печаль. И мы опять ищем Бога и нуждаемся в Нем. Я опять пойду в притчи. Это будет 4 глава с 10 по 15 стих. 4 глава притчи с 10 по 15 стих. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй. Храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых, не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Ну, я не буду дальше читать. Я думаю, что этот отрывок достаточен для того, чтобы как-то в свете нашего разговора сегодня тоже здесь немного поговорить. Наставление, которое мы получаем от Бога. Здесь написано: «Прими слова мои, умножатся тебе лета жизни». Как все просто, когда написано, братья и сестры. Написано: «Прими». Но как сложно бывает принять. Потому что внутри, как будто железобетонная стена, она не хочет принимать Божьего наставления. Он говорит, что здесь будет такой прекрасный путь, ты пойдешь на нем, не будешь стеснен, будешь бежать, не споткнешься. И он говорит: храни это наставление, потому что оно жизнь для тебя. Не вступай на путь нечестивых, на эту стезю, не ходи по пути злых. То есть от человека что-то требуется. Бог не говорит человеку, что я тебя оставляю, ничего не буду делать в твоей внутренности. Но и ты, человек, будь мудрым. Не иди в те сообщества, где сегодня происходит развращение. Не ходи туда, чего тебе там делать? Ты туда войдешь, и потом, может быть, вернуться не сможешь. Бог говорит: не ходи туда вообще. Зачем ты туда идешь? Не становись на этот путь. Будь мудрым человеком. То есть Бог предупреждает. Но это больше уже немножко как-то о практической вот части, уже о хождении. И я вернусь вот все-таки к пути духовной жизни сейчас, немножко опять от практики. и какое-то такое определение, может быть, дам. Я не гарантирую за его точность. Может быть, вы где-то найдете более лучшее определение. Я записал то, что вот как-то было во мне, как я сегодня это понимаю. Что такое вот этот путь духовной жизни, то есть следование за Господом? Это движение внутри человека от эгоизма к образу Иисуса Христа. Это когда мы в нашей внутренности движемся, возрастаем, уходим вот от этого маленького существа, которое похоже, скорее всего, на черепаху в панцире, сами такие мягкие, слабые, эгоистичные, самолюбивые, но одеваемся в эту броню черепашью, чтобы к нам никто не подошел, к образу Иисуса Христа, который открыт, доступен, но которого, наоборот, внутри есть могучая сила. Снаружи хрупкий, доступный человек, Писание о нем так говорит, что он был подобен нам, муж скорбей, изведавший болезни, но внутри Божье величие, Божья красота, Божья любовь. Вот в это Бог хочет превратить нас, чтобы мы стали подобными Сыну Его, Господу нашему Иисусу Христу. Вы знаете, нам, наверное, просто или проще отказываться от путей, которые мы ясно понимаем, что они вот неправильные, отрицательные. Но довольно несложно отказаться от того, что Библия говорит, вот это неправильно, неправильно, неправильно. Вот в церкви говорят, что это неправильно, и мы говорим, да, это неправильно, я туда не пойду. Я не буду красть, там, обманывать, блудодействовать, прелюбодействовать, там, наушничать, еще что-то делать. Это все понятные вещи. Как-то христианину как-то страшно это все, и он убегает от этих всех путей, не хочет туда идти. Но есть еще такие вещи, которые нам близки и дороги. И вот здесь очень интересное явление возникает, я немножко о нем сейчас скажу. Есть вещи, которые мы считаем для себя очень важными, они являются частью нашей души, ну, частью наших мыслей, то есть это как бы часть наша. Вот. И нам сложно отказываться от этого ради Бога. И для меня вот два колоссальных примера существуют. Возможно, я в прежние времена уже говорил об этом, как-то эта тема. Некоторым людям, когда они даже меня слушают, им кажется, что я вообще какой-то человек, который считаю, что к семье нужно относиться плохо. Я так не считаю. Я просто хочу размыслить над путем, что в человеке Бог произвел. Как этот человек и какую силою мог оказаться в такой ситуации, когда действительно ему пришлось отказаться от всего, что ему близко, дорого, что является его частью, его кровью, его плотью, ради новой своей духовной семьи, ради Бога, ради его целей, ради его желаний. Это, конечно же, история Моисея, я ее напомню сейчас. Она записана в Исходе, в 32 главе. Это известное место, когда Моисей со скрижалями спустился. И меня здесь не столько как бы волнует мою душу, вот то, что там люди погибли. Да, погибли, я сожалею. Меня интересует Моисей. Что совершилось в этом человеке? 32 глава с 26 по 29 стих. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господен ко мне? И собрались к нему все сыны Левиины. Он сказал им, так говорит Господь Бог Израилев. Будьте внимательны, он сказал это от имени Бога. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины, по слову Моисея, пало в тот день из народа около 3000 человек, ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Когда читаешь эти стихи, и пытаешься эту ситуацию померить нашими земными представлениями о том, что хорошо и что плохо, померить вот это нашими ценностями человеческими, нашим человеческим гуманизмом, то Моисей здесь выступает человеком, который вообще не вмещается в наши рамки. Потому что я себя представляю в этом стане, да? Потому что, чтобы любую ситуацию пройти, нужно вот такой, как ты есть, как-то погрузиться в эту ситуацию. Вот стоит вождь народа, и он говорит сынам Левия, предположим, мы сыны Левия, левиты, священники, цари, да? И вот мы слышим этот голос, который нам говорит: сейчас вытаскивай свой меч, убивай своего брата, своего друга, своего сына, да не спошлет Господь тебе благословение. И они это делают. И я вот пытаюсь понять, конечно, с Божьей помощью, я не пойму до конца. Я не знаю, кто может это до конца понять, это, наверное, нужно быть и в той ситуации. И вообще нужно быть, наверное, Моисеем, чтобы сказать эти слова. И, наверное, нужно, чтобы Бог что-то сделал такое в человеке. Человек должен был как-то во внутренности своей быть так близок с Богом, его Божьи слова, Божьи желания должны быть так близки и значительны в жизни этого человека, так велики, что вот жизнь его брата, жизнь его друга, жизнь его ребенка, они меньше, чем вот это Божье повеление. Это не было, как я понимаю, удар в сердце Моисея. Это был его внутреннее согласие, выбор какой-то внутренний. И Бог не мог достичь этого в одну секунду. Я не верю, потому что Бог не зомбирует людей. Я не верю, что Он делает нас зомби. Он на протяжении лет достигает в нас возрастания и победы в духе. И вот Моисея он привел вот к этой точке, когда вот это повеление Господне, оно не показалось для Моисея неправильным, оно не показалось для него невозможным к исполнению. Но я верю, что за этим стоит то, что его соединение с Божьим Духом, с Богом, уже стало таким же, как в Боге. Я не говорю, что на 100%, но вот его переживание божественных целей, желаний, Божьего видения, оно стало уже таким. Я вообще не говорю ничего, чтобы кто-то там против семьи своей что-то делал. Я говорю, насколько на самом деле Бог может работать в человеке и привести человека в свои цели, в свои желания, в свои мысли, для того, чтобы человек смог быть единым с Богом. И это для него становится большим. Это удивительно, но этот путь возможен. Этот путь возможен. Бог показывает, что это возможно для человека, который с Богом ходит. Тут не вопрос противостояния семьи. Тут вообще, я просто это взял как пример, который говорит, что хождение с Богом и возрастание, оно может привести человека и в такое состояние, когда для него его ближайшее кровное родство, его ценности, они становятся менее значительны, чем Божьи цели. И я верю, Бог туда нас ведет, потому что Христос, Он был такой же. Христос, Он был такой же. Матфея 12 глава, 46-50. Здесь три отрывка есть, они практически одинаковые в трех Евангелиях. Первый отрывок это Матфея 12:46-50. Матфея 12 глава 46 по 50 стих. Потом это же место повторяется в Марка и в Луке. Наиболее расширенное, полное, оно у Марка записано, потому что там вообще перечислено все. Но я для сравнения прочитаю только Матфея и Луку. Когда же он еще говорил к народу, матери его и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. Некто сказал ему: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь моя, кто братья мои? И указав своей рукой на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои, Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. И Марка 3 глава. Марка 3 глава. С 31 по 35 стих. И пришла матерь и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, здесь написано, вне дома спрашивают тебя. И отвечал он: кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Я еще раз говорю, Бог не ставит себе целью вообще вырвать из человека любовь к своим родителям, к своим детям. У него нет вообще такой цели. Он хочет, чтобы мы любили своих родных и близких. Тут не вопрос в этом вообще, он так и не ставится. И я так его и не понимаю. Тут вопрос того, что Христос, как Сын Божий, который говорил, что «Я и Отец одно», в нем тоже совершилось это удивительное действие, когда Божье повеление, Божьи мысли, они встали на первый план и были выше тех целей, тех мыслей, тех желаний, которые могли в этот момент испытывать наши родные и близкие люди. Понимаете? Ведь что здесь происходит? Они хотят с ним общаться. Нормальное, естественное желание. Пришла семья. Он здесь в этот момент что-то заявляет, что сейчас то, что здесь происходит, важнее для него вот эти вот люди, потому что Бог в этот момент что-то совершает такое, что это сейчас важнее, чем моя семья. Это не всегда, это не в каждый день жизни будет происходить. Но вот сейчас он говорит: вот они здесь, они со мной, они для меня важны, потому что они слушают, исполняют слово. И если семья не слушает и не исполняет слово, это не значит, что мы отвергаем свою семью. Но это значит, что у нас есть новая духовная семья, которая нам не менее близка. И здесь мы вот переходим уже, наверное, от внутренней жизни на вот этот вопрос взаимоотношений. На вопрос взаимоотношений в Доме Божьем, в Божьей семье, кто мы друг другу. И я опять же говорю, что Бог может достичь в нашей внутренности этого удивительного благословения, когда мы будем и как Моисей, и как Иисус Христос видеть подобным образом. К глубокому сожалению, мы зачастую так не видим. Для нас интересы нашей семьи, ее удовольствие, ее времяпрепровождение и так далее, ее цели, которые она ставит на земле, там финансовые какие-то или еще какие-то другие, может быть, они могут оказаться выше, чем в это же самое время Божьи цели. Для всего есть время. Господь Иисус, Он тоже давал ученикам Своим отдохнуть. Ведь вы помните, они там много служили, Он сказал: идите отдохните, потому что людей очень много. То есть Он понимает все, Он заботится о людях. Здесь как бы нет какого-то антагонизма на самом деле. Но здесь есть показание того, что должно совершиться в каждом из нас, в человеке. Когда божественные цели, божественное желание в определенное время, в определенном месте, они куда более важны, чем сейчас дети, родители и все остальное, что мы так любим и так высоко ставим. Вот куда нас ведет Бог. Поймите, жизнь на земле, ну, Писание говорит, до 120. Есть места, которые говорят 70-80 лет, и то мы часто в них болеем. Впереди вечность. Насколько я понимаю, там ни жениться, ни детей рожать уже никто не будет. Взаимоотношений, родства там уже никаких не будет. Там будет духовное соединение. Это мы в эти 70-80 лет, у нас вот это все там внутри рвется, тянется к своему кровному родному. Так мы устроены. Но Бог нас ведет куда-то дальше, не отвергая родственных связей. Он говорит: вот твой путь. Тебе нужно вот в это возрасти, стать человеком, который слышит, знает, который с Богом сросся намного больше, чем пуповина между матерью и ребенком. Ты с Богом сросся больше. Он теперь часть твоя, говорит тебе душа твоя. Бог твоя часть, Бог тот, с которым ты теперь живешь, ходишь, слышишь, думаешь. Вот это вот, я верю в то, что должно происходить. Вот так я вижу, понимаю, вот этот общий путь, который в нас проходит, мы проходим по нему вместе с Богом. Матфея 7 глава, я уже буду приходить к окончанию. Матфея 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Слова Господа, они всегда удивительны, и они отрезвляют. Он здесь вообще говорит в конце 14 стиха, немногие находят их. Я задумался, Господь, ты говоришь о неверующих, или ты говоришь о верующих? Вы знаете, Израиль нельзя назвать неверующими людьми, в Израиле все тогда верили в Бога. Здесь он как-то это и к своим ученикам говорит, потому что это все-таки Нагорная проповедь, она в большей степени была обращена к ученикам, которых он хотел чему-то научить. И вот он им говорит, что разные пути могут быть. Он говорит им о тесных вратах и о широких вратах. Он говорит о пространном пути, и он говорит об узком пути и о тесных вратах. И он говорит, что вот тесные врата и узкий путь, они ведут в жизнь. Но немногие их находят. Немногие находят узкий путь и тесные врата, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы мы думали об этом, нашел ли я. Нашел ли я, и что это вообще такое? Потому что идет разговор о жизни вечной, о вхождении в Царство Небесное. Как я себе нарисовал в разуме это? Как это состоялось в моих желаниях, в моем понимании, в моих чувствованиях? Как я вообще вижу узкие врата? Что это такое для меня сегодня? И как я сегодня вижу вот этот узкий путь? Тут тесные врата, узкий путь. Что это для меня? Если это так важно для того, чтобы я вошел в Царство Небесное, и я должен входить и ходить по вот этому узкому пути. Я просто хотел бы, чтобы мы задумывались, понимаем ли мы это сегодня? Как Бог нам освещает это? Что это такое? Вот это вот такое узкое пространство для моей жизни. Вы знаете, мы недавно тут были в одном месте, и там такая пещера, такой грот. И дети туда попытались зайти, и заходили немножко. Я тоже заходил, но я быстро вылез оттуда, потому что вот так узко над твоей головой, темно, там еще по воде идешь, очень страшно, неудобно, нужно вот так боком, а потом нужно еще и присесть, чтобы только голова пролазит, а тело уже внизу остается, потому что оно вот такой, как треугольной формы имеет, вот две стороны сходятся. То есть, чтобы почувствовать, понять, что такое узость, я вот понимаю, вы знаете, когда человек идет куда-то, да, в поход, и, ну, многие люди по-разному это воспринимают, пойти куда-то в поход, там, в какое-то место, чтобы прийти. И, конечно, в зависимости от потребностей человека и рюкзак его. Я вот иногда смотрю, это очень хорошо заметно, когда люди, значит, в аэропортах, там, на железнодорожных вокзалах, смотришь, вроде бы один человек, и вдруг у него таких два огромных чемодана. Ну, начинаешь думать, ну, может быть, что-то родственникам везет, наверное, там нагрузился, там у него, наверное, там дети, внуки, правнуки, там, не знаю, еще, или огромная семья. Да это не всегда так. Бывает, что эти два больших чемодана, это все там его. То есть он там все предусмотрел, все, что ему будет необходимо в жизни, и вот он, значит, отправляется в путешествие. Но сегодня эти путешествия, понятно, автобусы, там, такси, его довезут, подвезут до гостиницы. Но есть все-таки такие путешествия, когда на спине рюкзак. И это тоже как-то связано с потребностями человека. Если у него потребности такие большие, он весь такой внутри расширившийся, он без этого не может, он без этого не может. И когда он перечисляет, без чего он не может, оказывается, что набирается огромный такой большущий рюкзак, и без всего этого он не может. Но Христос, вот он говорит, смотри, ты пойдешь, и у тебя будет вот такое вот ущелье. Вот такое вот ущелье твое, да? И, во-первых, если ты уж очень объемен, то ты без рюкзака, во-первых, туда не пролезешь. Я не говорю сейчас о внешней стороне, я не критикую там полных людей, не об этом. Это как образный пример. Я говорю о духовных вещах, да? То есть, если человек, он вот такой вот весь себе большой, он не влезет в это ущелье. Христос говорит, там такие будут, вот они узенькие эти воротики. Туда ни ты не пролезешь, ни твой рюкзак. Такой весь большой, солидный человек. Со всеми своими представлениями о том, как хорошо, как правильно. Ты не сможешь смириться, ты туда просто не пройдешь. И по этой узкой дорожке, вы знаете, опять же, что такое вот узкая дорожка? Как мы сегодня ее представляем? Узкий путь. Я помню, мы как-то один раз куда-то ехали там высоко, там в Цфат, выше, я не помню, куда мы ехали, мы немножко заблудились и ехали по такой дорожке, которая была по краю горы. И с одной стороны там была пропасть, и чтобы прошла вторая машина, мне нужно было обязательно остановиться, потому что как бы на ходу не было чувства, что я могу проехать и не зацепиться за другую машину. То есть я понимаю, что узкий путь... Это опять же, ну как узкий путь? Что такое сегодня вот в городе Аку узкий путь? Как это, где это можно увидеть, понять или найти? То есть я понимаю, что это вот какая-то такая дорожка, должна быть она протоптанная, да? Но вокруг нее, вокруг этой дорожки, будет какая-то враждебная среда. Или это, образно говоря, как стоять на стене, знаете, есть стены довольно широкие, так что там человек может стоять и по ней пройти. Ну, она высокая, и вот туда, значит, можешь упасть или сюда. Вот это, я понимаю, как бы узкий путь, иначе как его определить? Или наоборот. Это такой путь, когда у тебя с двух сторон какая-то враждебная среда, и тебе нужно так пройти, чтобы ни за что не зацепиться. То есть, ну, где, как это узкий путь? Это все-таки путь, это как бы вот то, на чем я стою, я иду. И если я немножко туда или сюда, значит, или упаду, или поколюсь, или меня там кто-то схватит, там, допустим, вот там злые собаки бегают на цепи, да? Вот они. И вот они там на расстоянии, допустим, 5 метров. И вот мне, значит, нужно идти так, чтобы эта собака меня не тронула. И вот эти собаки, они со всех сторон вокруг меня. И вот они там как-то все-таки на поводках. И вот тут вот у меня метровый проход, да? Они там гавкают все, но укусить не могут. И как только я сделаю на 20 сантиметров, значит, чуть-чуть, она сразу меня достанет. Я так понимаю этот узкий путь. Я не знаю, как вы его себе представляете, конечно. Каждый по-разному. Но это движение вот человека в духовной жизни. Но смотрите, я понимаю так, чтобы представить себе и понять узкий путь, нужно увидеть и понять, что жизнь с Господом – это хорошо. А весь окружающий мир, то есть то, что вот сегодня не от Бога, это плохо. И мы идем и движемся за Христом, и вместе со Христом, и Христос в нас, таким образом, чтобы вот этот мир, ну, он не схватил нас, не поранил нас, не покалечил нас. Нам нужно четко вот двигаться вот по этой вот узкой тропинке, потому что вокруг все это агрессивная среда, она хочет нас убить, уничтожить, раздавить, увести нас от Бога. То есть я понимаю, что он вот о чем-то вот таком вот говорит, тесные врата, узкий путь, ведущие в жизнь. Это еще не пришли мы в жизнь. Это мы только идем. Я уже как-то рассказывал один раз, у меня было такое удивительное сновидение. Ну, я верю, что оно было от Бога. Бог что-то показывал мне. И наша церковь, значит, она идет. Вот она вся идет. Я всех братьев и сестер видел. Без исключения. Мы все, значит, идем, я иду впереди, вверху такая гора, мы все идем на гору, ну, туда, к Богу, гора, там свет на этой горе, вокруг война, Взрывается все вокруг, стреляют все эти перепуганные, так мы жмемся друг к другу, но мы знаем, туда надо идти, паника, крики. Вот. Все смотрят на гору. Вдруг с левой стороны показался базар. Базар показался. Наши сестры сразу как-то резко оживились. Все эти выстрелы и бомбы как будто перестали взрываться. Эта гора как-то потускнела в их глазах. И все рванули на базар туда резко. И я, значит, кричу: назад, нам туда. Ну, правда, они там побегали немножко, вернулись, и мы все-таки пошли туда дальше. Это то, что я, в общем, видел. Понимаете, это так, Бог это знает, Бог это все прекрасно видит. И вот здесь, вот, наверное, наше возрастание, оно в том, чтобы, несмотря на то, что мы идем вот в этой агрессивной среде, среди вот этих всех нападок сатаны, на каждого из нас, на церковь в целом, на Слово Божие, на святость, на все бьют, стараются разрушить нас. Понимаем мы это или нет, не имеет значения, эта война происходит. Не терять из вида вот эту цель, вот эту гору, куда мы идем, даже если это базар, и там все по шекелю кричат, там эти, с прилавка, все по шекелю. Нам надо все равно идти дальше. Надо идти дальше. Плоть зовет куда-то, тащит человека. Нам нужно идти и двигаться дальше. И последнее, что я хочу сказать сегодня, это Евангелие от Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Очень серьезное место, причем не дает каких-то двойственных взглядов совершенно, то есть сюда никак не вмещаются все остальные пути, сюда никак нельзя вместить все иные религии, иные божества, ничего сюда не помещается. Он сказал о себе, и вы знаете, такое утверждение я вообще не знаю, я не знаком хорошо или плохо, никак не знаком с другими вероучениями, религиями. Я не знаю, где-то в другом вероучении существует вот такое заявление или нет, что путь к Богу только через какую-то одну личность. Только через одну. Потому что все остальные религии, они такие либеральные. Ну хорошо, Христос, там, Магомед, там, Будда. Ну все хорошо. Все к Богу. Наше вероучение так не учит. Оно говорит словами Иисуса Христа. Причем Он говорит о себе. Вот вдумайтесь и опять же попытайтесь поработать, как вы это себе представляете. Как это Он говорит? Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вообще сказать о себе самом, что я есть путь, ну, это очень сложно для понимания. Потому что, ну как это я... Да выключите это все. Он говорит: я есть путь, братья и сестры. И вот мы сегодня говорим о пути... Представление дорога, то, что я там говорил, какая-то там по стене идти, или там среди кусающих собак, то есть представь какой-то путь. А тут Христос говорит: я есть путь. Причем я есть, вы знаете, что это означает выражение, это Иегова. Я есть, это то, что сказал Господь Моисею. Я тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто будет. Это я есть. И Он говорит: я есть единственный путь. Сам Бог есть единственный путь и истина, и жизнь. Не какая-то дорога, не наше представление, а сам Бог. Что это значит? Это значит, как я сегодня, как вижу через тусклое стекло, я понимаю, может быть, я сегодня сложные вещи пытаюсь донести, и меня трудно воспринимать, но я вот пытаюсь. Я понимаю, мы можем увидеть только через тусклое стекло. Как это понять, что Бог, Он есть путь? Это значит, что Он сам является местом, где нам нужно находиться. Бог сам является этим местом. Бог сам является тем основанием, по которому нам нужно двигаться. Бог сам является всем тем, что нас окружает, от чего мы можем возрастать. Он говорит, я есть сам. То, потому что путь ведь это средство, понимаете? Значит, я должен как-то вот это сказать тоже. Путь это не просто цель. Путь это средство, посредством которого человек идет к цели. Что такое дорога? Она соединяет нас с началом нашего пути и с окончанием нашего пути. Правильно? Посередине есть путь. Так вот, Бог говорит, что когда вы отправляетесь из начальной точки, где вы обратились к Богу, и начинаете двигаться туда, в цель, в вечную жизнь, Он сам будет вашим путем. Сам Бог. Вы знаете, это очень многое открывает и предполагает. Оказывается, если не сам Бог будет путем, то есть если движение моей души, если мои помыслы, мои желания, мои чувствования, они не будут в Боге, они не будут из Бога, то это не будет путем, который меня приведет в жизнь вечную. Мы себе очень упрощенно рисуем иногда вот эту картину христианской жизни. Ходим в собрание, в общение, молимся, читаем. Но там внутри Бог говорит, я есть твой путь. То есть, иными словами, все то, что ты на своем пути будешь встречать, в росте своего внутреннего человека, это должно быть Богом. Потому что много из того, что сегодня есть в нас, и что является какими-то основаниями для нашей жизни, то, на основании чего мы принимаем решения, то, из-за чего мы вдруг переживаем, это не Бог. И не Бог возбуждает в нас эти чувствования, а плоть, а мир, а что-то другое. И это уже не тот путь. И это не приведет к Отцу. Поэтому верующий человек, он должен быть внимателен, исследовать. Может быть, мой сегодняшний разговор как-то вас приведет к мысли, что вот жизнь верующего человека – это какое-то сплошное занудство, нужно быть таким вот внимательным все время. Но если это сегодня даже и такая мысль вас посещает, то Писание, оно говорит, молитесь, чтобы Бог открыл вам этот путь, чтобы вы увидели, что этот путь возрастания в Боге – это есть путь постоянного общения с Богом, что все ценности в Нем, что все доброе только из Него – что Он сам является этим путем. Размышляйте над этим. Молитвенно размышляйте, чтобы увидеть это. Потому что все то, к чему мы прикасаемся в своей душе в этой мире, из чего мы пытаемся подчеркнуть силы для жизни, утешения, радости и всего остального, если это не Бог, то это не путь, ведущий в жизнь. Я вижу, что я, наверное, сложно говорю, потому что как-то на меня все сложно смотрят. Ничего, время у нас есть. Поэтому пусть Бог благословит. Я закончил сегодняшний разговор. Хотел бы, чтобы мы помолились. Если что-то непонятно и кто-то устал, мы можем за него помолиться. Но я понимаю, что, конечно, от боевика так не устаешь, как от проповеди, которая побуждает к размышлению над своей внутренностью. Но, наверное, это и есть какая-то жертва для Бога. Давайте помолимся.